Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, почему падает человек, почему происходит падение. Преподобный Марк Подвижник буквально препарировал ту внутреннюю работу, которая происходит, когда ту внутреннюю деятельность, скажем так, когда, при которой происходит падение человека. И об этом мы читали в 21-м абзаце его наставлений. Но из этого абзаца, из такого понимания падения человека, что сначала человек маловерствует, значимость Бога и его заповедей становится меньше или пропадает, ум выходит из молитвенной предстояния Богу, разлучается от сердца, начинает рассматривать мир, именно в этот момент поражается помыслом, который он может либо отвергнуть и облачиться снова во всеоружие сопротивления, или начать рассматривать именно потому, что в его душе есть нечто созвучное этому помыслу. Он на самом деле любит предлагаемый ему соблазн. Вот из этого следует несколько таких практических, очень важных замечаний. Значит, любой грех – это знак нашей нелюбви к Богу, не могущества врага, не силы этого мира, а именно знак нашей нелюбви к Богу. Я не люблю Бога, поэтому грешу. Если бы не грешил, если бы любил Бога, то не грешил. Если бы не грешил, то это было бы выражением степени моей любви к Богу. Люди перемещают это понятие, любовь к Богу, в область чувств. Собственно, не только к Богу, и, скажем, любовь к жене или к детям люди тоже перемещают в область чувств. Поэтому есть люди, которые любят своих детей, но кормить их не собираются, воспитывать их не собираются, давать им даже по закону положенную зарплату не собираются. Есть люди, которые говорят, что они очень любят свою жену, но верности ей хранить не собираются. И засматриваются на других девушек с радостью и охотой. Но в их понимании это никак не умаляет их любви к жене. Также и к Богу, любовь к Богу, когда она была перемещена из области воли в область чувств, то мы и получаем, что человек может грешить, но при этом умиляться и думать, что ну пусть я грешник, но Бога-то я люблю, люблю же я его. Вот как можно любить Бога и грешить сознательно, грешить одновременно. Это именно состояние нелюбви. И именно по этой причине, в конце концов, в человеке появилась та всем известная, хорошо известная состояние, формула жизни, при которой Бог у меня в душе. Человек живет с Богом в душе, любит его, изливает перед ним свои молитвы, но это никак не переходит в область заповеди, к исполнению того, что Бог хочет. Зачем? Главное, чтобы Бог, которого я люблю, исполнял то, что хочу я. Вот. Это именно инверсия. Бог, который делает все, что я хочу, вот она, любовь. А в Священном Писании Бог, который требует, чтобы я делал то, что хочет Он, вот состояние любящего Бога человека. Это первое. То есть на самом деле и в святых отцов, особенно в 20 веке написано, иногда есть очень выразительные строки о том, что, например, подвижники некоторые так и начинали свою исповедь в том, исповедь со слов, что они не любят Бога. Они так чувствовали, понимая, что иначе бы никакой грех не смог бы их соблазнить. Второе, что следует из этого, что на самом деле неразумно бороться, собственно, с приходящим помыслом. Иногда, я не могу сказать, точно не был в этих состояниях, иногда у очень отцов очень высокой жизни описаны, по крайней мере, состояния, когда они очень напряженно боролись с каким-нибудь помыслом, неотвязно им что-либо внушающим. Но в обычном человеческом состоянии простых людей, пришедших к Богу, если нас мучает помысел, о котором мы знаем, что это помысел никак не связан с Богом, что этот помысел плохой, что он от врага, то эта назойливость помысла, с которым мы пытаемся бороться, вовсе не в силе и не во всемогуществе врага, а в нашем малодушии, в нашем неверии, в том, что наша воля не предана всецело Богу. Если мы снова вспомним эту схему, помысел неотвязно и приходит в сердце, которое перестало стремиться к Богу, и обозначает именно то, что мы перестали всем сердцем исполнять заповеди Божьи. Может, конкретно в отношении того, что предлагает нам помысел, мы по-прежнему полны негодования и исполнять его не хотим. Но в отношении других заповедей мы вовсе такой ревностью не обладаем. Например, нам неотвязно хочется выпить. Мы не любим это и боремся с желанием выпить. Но на самом деле неотвязность этого желания говорит только о том, что другие заповеди мы не исполняем ревностно, мы позволяем себе осуждать, превозноситься, злословить, не молиться, укорять и прочь. И поэтому именно то, что воля наша не погружена всецело в исполнение всего того, что ждет от нас Господь, что мы верой своей отклонились от того, что было с нами в святом крещении. Мы не слушаем Бога, не желаем следовать за Его заповедями. Именно ослаблением нашей воли является знаком ослабления нашей воли является то, что приходит помысел, который мы не можем побороть. Мы пытаемся и молиться против него, и поститься против него, и там даже там, молебны заказываем, акафисты читаем, батюшек просим помолиться, а помысел неотвязный. Мы ничего не можем с ним сделать, это потому, что мы попираем заповеди Божьи, другие заповеди Божьи. Если бы мы начали их исполнять, то помысел бы увял, потому что причиной является в том, что мы перестали гореть любовью к Богу и следовать верой своей по ступеням заповеди Его. И третий вывод из этой описанной в 21 абзаце схемы падения человека. Важно понимать, что даже сатана, враг наш, он может быть только орудием, которое помогает нам определить, что же на самом деле находится у нас на сердце, с кем мы все-таки, с Богом или с чем-то другим. Нам все-таки Бог является для нас самым важным, единственно важным элементом бытия, целью нашего существования, или что-то другое еще привлекает наше внимание. И помысл по действию сатаны только выводит нас на свет, обнаруживает, чему же на самом деле предано наше сердце, и помогает нам исцелиться. Но об этом мы еще поговорим, читая 24-й абзац наставлений преподобного Марка Подвижника. Ну и в заключение хотелось бы отметить, вот чтобы перейти к следующему абзацу, что на основании вот то, что ситуация, описанная в 21 абзаце, это ситуация, которая относится к крещенному человеку, не ко всякому человеку вообще, а только к крещенному человеку И к такому человеку, который после крещения сознает себя крещенным, имеет осознанную веру, знает, во что он верит, в кого он верует, и как он теперь должен жить, и сохраняет себя в благодати Божией. Если же человек обладаем страстью, уже обладаем страстью, с ним происходят некоторые другие вещи. Страсть на то и страсть, что любой помысел, входящий в сознание человека, тут же мгновенно воспламеняет и привлекает все сердце человека к этому помыслу. Как бы примагничивает сердце, приклеивает сердце к этому входящему помыслу. То есть помысел, картинка, образ, соблазн, слово, звук, мысль, входящее мгновенно захватывает все сердце человека. То есть сердце мгновенно реагирует на греховный призыв. И вот эта мгновенность отклика сердца ко греху и говорит о том, что мы имеем страсть, мы страстны, мы больны, у нас больное сердце. И раз больны, то это говорит о том, что душа наша не свободна, она снова стала подчинена злу, она стала рабой. И от того рабства, от которого мы освободились в крещении, мы снова ему подчинились, возвратились к этому рабству. И мы таким образом свидетельствуемся в том, что мы потеряли веру. Конечно, скажем, убеждение в том, что Бог есть в нас, до поры до времени еще остается. Но это уже не вера. Если мы напряженно и внимательно следили за тем, что говорит преподобный Марк Подвижник, то мы заметили, вера для него не просто некий набор мировоззренческих установок, которые присутствуют в нашем сознании, о том, что Бог есть, о том, что сотворил мир, о том, что надо ходить в церковь и надо исполнять, ну, быть добрым, так скажем. Вот это все не вера. Ни с точки зрения Марка Подвижника, ни с точки зрения Священного Писания, ни с точки зрения ни одного классического святого отца той вот далекой эпохи первого, скажем так, условно, тысячелетия по Рождестве Христовом. Для них они жили не в атеистическом мире. И для них кругом были люди, которые верили в Бога и старались так или иначе поступать по-человечески, быть добрыми и ходить в какой-нибудь соответствующий их религии храм. Для них вера была связана только с тем последованием за Христом. Вот, возьми крест и следуй за мной. Кто верует в меня, у того из чрева потекут потоки воды живой. Кто верует в меня, отвергни себе и следуй за мной. Кто хочет быть моим учеником, тот должен возненавидеть душу свою. И прочие вот эти все вещи, и их святые отцы понимали именно так со всей категоричностью. Вера – это следование за Христом. Вера – это убеждение в том, что Бог пришел ко мне, живет ко мне, внутри меня Он, Его бытие, и Он побуждает меня, призывает меня все Его заповеди, которые являются благим, а не тяжелым бременем, исполнить. И поэтому вот человек, который уже заболел, который снова предан рабству после крещения, у которого страсти, это человек, потерявший веру, вот эту веру, не как некую мировоззрение, а способность идти за Христом, способность исполнять Его заповеди. Святитель Феофан Затворник, размышляя на эту тему, начал говорить, ну, не сам придумав, конечно, найдя это слово у святых отцов, он объяснял эту способность как ревность. Ревность по Богу. Страсть делает меня ревностным ко греху. Исцеление от страсти делает меня ревностным к исполнению заповедей Божьей. Так вот, на языке святых отцов это ревность, делающая меня пламенем служителем Христа, и есть, собственно, вера, так как она есть. И вот человек, потерявший веру, неизменно становится страстным. Человек страстный неизменно свидетельствуется в том, что он потерял веру. И если мы вспомним тот же самый 21-й абзац наставления, мы увидим, что именно с потери веры, с ослабления внимания к Богу и с ослабления актуализации исполнения заповедей Божьих в собственном жизни и наступает возможность уязвления помыслом, падения ко греху. И когда человек падает и раз, и два, то понятно, что вера становится все более слабым не из-за падения, а само ослабление веры и приводит к учащающемуся падению. Та сладость, которую он получает, насыщая себя удовлетворением помысла страстного, оно ослабляет его внимание к Богу, который требует противоположного тому, что к чему влечет нас подобный греховный помысл, как вот и заканчивает 21-й абзац преподобный Марк Подвижник, что либо сердце человека, внутреннее расположение клонится к Богу, к заповеди Божией, либо к совету врага, они противоположны друг другу. И насколько мы привыкаем соглашаться с помыслом врага, настолько теряем способность жить по воле Божьей. 23-й абзац. Когда ум познает безуспешность своего сопротивления прежде принятым образом, впечатлением, и исповедует Богу прежнюю свою вину, тотчас упраздняется и само сие искушение, и ум снова имеет власть внимать сердцу и всяцем хранением блюсти оное молитвой, покушаясь войти во внутреннейшие безопасные клети сердца, где уже нет ветров лукавых помыслов, бурнореющих и низвергающих душ, и тело в стремнины сладострасти, в поток нечистоты. Нет широкого и пространного пути, устланного словами и образами мирского мудрования, которое обольщает последующих ему, хотя бы они и были весьма мудры. Ибо чистые внутреннейшие клети души и дом Христов приемлет внутрь себя ум наш, обнаженный и не приносящий ничего от века сего. Будет ли то оправдываемо разумом или нет? Разве только три сия, поименованные апостолом, веру, надежду и любовь. Итак, кто любит истину и желает трудиться сердечно, тот, по сказанному свыше, может не увлекаться и прежде принятыми впечатлениями, но внимать своему сердцу, преуспевать в достижении ко внутреннейшему и приближаться к Богу, только не брежет о трудах молитвы и жизни по Богу. Ибо не может не трудиться сердцем тот, кто внимательно воздерживает себя всякий день, не только внешно, но и внутренно, от мысленных парений и плотских сластей. То есть, если мы вот этот длинный достаточно абзац попытаемся разложить на то, что, о чем говорит преподобный Марк Подвижник, как нам теперь поступать, если у нас уже приняты многочисленные впечатления, мы привыкли принимать те или иные соблазны или помыслы, то есть мы страстны, что же нам надлежит делать? Первое, нам должно, надлежит понять, мы должны понять, что безуспешно сопротивляться нам самим. Мы не можем победить эти помыслы. Раньше могли, если бы мы после крещения научились бы быть во всеоружии и отражать помыслы, страсть бы не развилась. Но мы привыкли уступать сразу после крещения. Теперь мы снова стали рабами. Второй раз креститься мы не можем, поэтому нам надлежит покаяние. Покаяние начинается с того, что мы должны осознать свою полную безуспешность справиться с помыслами самостоятельно. Мы должны смириться, то есть признать, что мы слабы, бессильны, немощны. И если Бог не придет и не поможет, не исцелит, не уврачует, не защитит, то сделать мы ничего не можем. Поэтому мы должны, во-первых, если действительно мы осознали свою неспособность, начать во всяком случае молиться Богу, и постоянно сознавать себе мысль, что я всего лишь отныне, пока я страстен, я раб греха, я немощен, и если Бог не исцелит меня, я пропал навсегда. Эта категоричность этого представления очень-очень важна. И понятно, что человек, сознающий свою немощь, человек, признавший себя нищим духом, он не кричит «я сделаю, я смогу, после с понедельника я начну», или «я поеду туда, и я сделаю то-то», «да что мне стоит, только если я захочу, я обязательно все это сделаю, но мне пока неохота». Нет, признай, ты ничего никогда уже больше не сделаешь. Если ты осознал, что у тебя есть страсть, никто никогда, ни при каких обстоятельствах, сам страсть не победит. И поэтому надо признать и перестать якать, перестать выставлять себя, будто бы мы что-то можем. Мы ничего не можем. Могли когда-то после крещения, и то не своей силой, а исцеленным нашим естеством во Христе. Сейчас мы снова рабы, ничего не можем. Будем сидеть тише, меньше говорить, больше плакать. И взывать непрестанно о милосердии. Второе, это, как говорит Марк Подвижник, исповедать Богу свою вину. Это страсть, если уж я страстный, развелась по моей вине, по моей воле. Когда-то я добровольно принимал помыслы, которые мне предлагались врагом. Принимал, привык их принимать. Сладость соединила мое сердце с этими помыслами, и мое сердце растворилось в этих помыслах так, что предлагаемый помысел и мое сердце стали одним целым. Я сам пленился помыслом, я наслаждался сладостью и пленил мое сердце в послушание вражьему помыслу, то есть помыслу не от воли Божьей, не от заповеди Божьей. Я сам виноват в том, что любил предмет своей страсти вместо того, чтобы любить Бога. Я виноват в том, что не любил Бога, не стремился к Нему всем сердцем, не исполнял все Его заповеди, не исполнял потому, что исполнять не хотел, не верил, что это нужно, не верил, что это можно, да и просто не хотел. Поэтому я виноват в том, что отныне я пленен такой страстью. И это надо осознать и Богу это исповедать, и просить прощения у Бога за то, что я был предан не Ему всем сердцем, что я не Его заповеди возлюбил, а возлюбил себя, свои удовольствия, свои заповеди, свое правило, свои привычки. То есть себя самого я любил больше всего на свете, а Бога я не любил. И любить, собственно говоря, наверное, возможно, скорее всего, пока и не собираюсь. Но дальше мы посмотрим внимательно, что же происходит дальше. Просить прощения у Бога надо настолько глубоко, насколько сильно мы вляпались в некую страсть. Что же такое глубокое покаяние? Я нагрешил уже не первый раз, согрешил, и вдруг мне приходит мысль о том, что я, наверное, имею все-таки некую страсть. Раз на протяжении нескольких недель подряд я срываюсь в одно и то же падение, и стоит только прийти помыслу, как тут же я делаю то, что он мне велит, даже не сопротивляясь, то, очевидно, я вдруг почувствовал, наверное, у меня какая-то страсть. Сразу это не почувствовал, но потом почувствовал, мне стыдно, стыдно мне. И поэтому я прихожу на исповедь и говорю, я вот сделал, обычно это начинается словами «батюшка», «батюшка, я сделал то-то и то-то и то-то, я чувствую, что я грешник, что я виноват, прошу у Бога меня простить за это». Вот человек раскаялся, осознал, что да, вот это вот падение, это был именно грех, и возвращаясь обратно к себе в комнату, что, на что он надеется? Что больше его ничего не будет мучить? Будет. Ничего не произойдет. Он придет, и через какое-то время он пойдет в то же самое падение. Согрешит тем же самым образом. Потому что его всего лишь мучает некое раскаяние, некий стыд. Ему просто неловко, что он такой хороший, такой приятный с виду молодой человек или красивая, благочестивая женщина, что он или она впадает в какие-то вообще нехорошие грехи. Да как-то неловко, стыдно, я же все-таки христианин или христианка. И он хочет от этих последствий избавиться, ничем не поможет. Он любит то, что предлагает ему помысел. Поэтому через какое-то время падает снова, потому что он любит грех, любит его. И снова он приходит уже серьезнее, потому что после такого раскаяния были гораздо более глубокие падения, более страшные грехи. Он уже не владеет собой, он махнул рукой, он понимает, что он гибнет, вот, потому что он начинает жаждать чего-то греховного, просто жаждать, а не случайно сваливаться. Он не может без этого жить, он думает только об этом. Он приходит, говорит, батюшка, спаси, погибаю, что со мной происходит? Я не могу об этом грехе не думать, как мне исцелиться, что мне сделать? Вот, действительно, у человека появляется плач, иногда появляется плач и крик о том, чтобы Бог его спас. Он не хочет так больше жить, выходит из под эпитрахили, причащается, выходит из храма и через какое-то время падает снова. Падает в еще большее, худшее состояние, и страсть становится уже непреодолимой практически, потому что ведь тебя всего лишь мучает рабство. Ты осознал свою зависимость. Никому не хочется быть рабом кого-либо. Никому не хочется быть зависимостью. Иметь. Никому не хочется неотвратимо и всегда жаждать одного и того же. Ты возненавидел рабство, но грех ты по-прежнему любишь. Любишь ты его. Вот, тебе не нравится, к чему тебя довело это рабство, но грех ты любишь, поэтому мучаешься дальше. И вот в конце концов это мучение, человек доходит до крика и говорит, не на исповеди, конечно, он уже давно плачет дома, не только на исповеди, плачет и говорит, я ненавижу, ненавижу этот грех, я всем своим существом его ненавижу, Господи, спаси меня от этого греха. Приходит, и дальше наступает очень интересная вещь. Либо не происходит ничего, снова, по-прежнему, страшно. Либо человек действительно освобождается от этого греха и попадает в другой. Последствия, которые он осознает чуть попозже, чуть поменьше, подальше, время не пройдет, и будет то же самое. Почему? Потому что нужно не только возненавидеть грех, нужно возлюбить Бога. А возлюбив Бога, возлюбить все его заповеди, ты не можешь бороться с пьянством, не можешь победить его, пока не возлюбишь заповедь Божью о том, чтобы не судить никого. Ты не можешь возненавидеть блудную страсть, пока не понимаешь, что заповедь, кто смотрит на женщину с вожделением, абсолютно. И ты не можешь смотреть на женщину с вожделением. Ты не можешь победить страсть гнева, пока не смирился перед заповедью, что надо молиться за обижающих людей. Ты не можешь победить страсть, пока заповеди не стали для тебя абсолютным требованием. Ты не веришь заповедям, значит, ты не веришь Богу. Ты не идешь за Христом, поэтому неизбежно мучаешься страстью. И чтобы исцелиться из нее, надо предать свое сердце тому, чтобы жить непрестанно с Богом, идти за Христом, отдав жизнь свою за то, чтобы всегда, везде исполнять Его заповедь.